Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Современный балет термин придумали критики. Это для того, чтобы или же повысить, или же понизить статус мероприятия. То есть, если как бы танец, есть то, как его видят художники, которые живут в ногу со временем. Если это произведение переживет своего мастера, оно переходит в раздел классики.
В поверх барьеров современный балет.
Я видела человека, который поднимает палец просто в течение минуты, потом у него выкатывается слеза, и все, я уже была пленена красотой, и главное, я не понимала, как это делается.
Подробнее о современном балете минут через 25. Начнем же с другой темы. Когда-то французский поэт Рансар назвал насекомых ювелирными изделиями природы. Возможно, поэтому их так любят художники, мультипликаторы и, может быть, больше всех, особенно в последние полтора столетия, поэты и писатели. Передача Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых» посвящена литераторам, энтомологам, жукам, кобылкам, мухам, паукам, бабочкам.
Я по образованию филолог, живу в Петербурге и последнее время довольно часто бываю в Институте русской литературы в Пушкинском доме. Это на Васильевском острове, на Стрелке, где Нева делится на большую и малую. Место в городе особенное, самое, что ли, интеллигентное. Тут университет, тут научные институты, музеи всяческие, антропология, этнография, почвоведение, военно-морской, зоологический и так далее. Давно там не был. А на днях, мимоходом на дверях зоологического, читаю табличку «Зоопарк живых насекомых». Захотелось посмотреть.
Да, они живые.
Вы кормите сейчас? Ой, извините.
Вы
не боитесь таких страшных пауков, испугались человеческого голоса?
Нет, тихий мир насекомых.
А, понятно. Можно рассказать было бы о том, откуда они появились?
Они все на границе.
Присматривают за насекомыми две девушки. Одну, как я узнал, зовут Ангелина. Веренные ей животные размещаются в стеклянных террариумах. Тут, строго говоря, не только насекомые, тут еще и многоножки, и пауки, членистоногие.
Отлавливались, да? Собирались в течение 5 лет.
В каких отношениях вы со своими подопечными находитесь?
Ну, очень близких. Со всеми в очень близких отношениях, потому что мне приходится и кормить, и общаться с ними, и ухаживать, и размножать.
Что значит размножать?
Ну как, они же все размножаются, правильно? Да. Иначе у нас не будет экземпляров.
А вот я во многих террариумах увидел в качестве пищи кусочки банана.
Они в природе питаются нектаром. Сладкие фрукты в основном. Ну, даем и киви, и еще что-то.
А у вас вот паути-то, они же птицеядные, что ли, какие?
Это название такое.
Название?
Они кушают тараканов, личинок. Могут съесть маленькую мышонка. Могут, да.
Вы их угощаете мышонками?
Ну да, угощаем, но они не очень так добиты.
Белыми? Лабораторными?
Обычными, да, лабораторными.
Можно быть о характере насекомых?
У жуков свой характер, у пауков свой характер, у скорпионов абсолютно другой. Скорпиона, его надо, если нужно пересаживать, его надо правильно взять. Если ты его неправильно возьмешь, он тебе ужалит. Паука сложнее, его надо приручать с детства.
Приручать?
Да, приручать.
Он будет знать,
да,
вас?
Да.
Он знает вас, паук?
Конечно, знает.
Покажите мне, пожалуйста.
Зачем? Я лишний раз
боюсь. Нет, я понимаю. А через стекло он на вас не отреагирует?
Нет, конечно. Тепло-то не проходит.
На что же он реагирует?
На тепло. На тепло. Так же, как кисяк. У нас несколько человек есть, которых он любит. А у другого он просто свернется. Иди, возьми.
Он сейчас лежал.
Это взрослый самец. Самочка погибла у нас. Она отложила яйца и погибла.
Так положено.
К сожалению, да. Было очень жалко, конечно.
Он сейчас сидел и ощущал с ножек клещиков, потому что ему совершенно не нравится.
Он не опасен?
Чтобы прилипло. Нет,
не
они безобидные твари. Он только если испугается, он может выделить вот какой-то пигмент интересный, который не смыть даже ацетоном.
Потрогайте.
Пластмассовый.
Ага.
Очень щекотный. У него голова как у бычка с рожками.
А где голова? С какой стороны?
Вот, усики.
А там что такое?
Попка. Очень безобидная живет.
Сколько же это времени я с членистоногими-то не общался? Лет 40, наверное.
Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по 3 чашки с молоком и крендельком. нынче муха-цокотуха, именинница.
Вот-вот, с этих самых пор. Ребенок с насекомыми в самых коротких отношениях, и Корней Иванович это понимал. Ребенок тоже, как и они, роется в земле, прячется в траве, муху хватает в кулачок, бабочку в сачок. Совершенно, кстати говоря, забытое приспособление. Искрашенные марли на стальном обруче, приделанном к палке. Летнее пионерское снаряжение. А какие гусеницы томились в спичечных коробках. Мохнатые и полосатые, как тигры. А потом все они куда-то делись. Нагибаться, что ли, стало мне лень? Но у некоторых это надолго остается и всерьез.
Вроде знаешь, что насекомые, они глупые, у них свой инстинкт. Но когда смотришь ему в глаза, вот он сидит у тебя на ладони или еще где-нибудь на травинке, и промелькивают разумные такие у него там взгляды, что самому становится даже иногда не по себе.
Я лично вообще не понимаю, как насекомые могут быть кому-то неприятными. По-моему, все они глубоко интересные и красивые. Но вот, скажем, над крылья зоток. Многие индейские вожди ходили покрытыми над крыльями этих жуков.
Антон Бибилов и Слава Буканов, 15 и 14 лет. Оба трудятся в энтомологическом кружке при музее, исследуют жуков.
Если касаться индейцев, то они часто применяли насекомых в качестве осветительных приборов. Эти светящиеся виды излучали такой сильный свет, что когда индейцы привязывали их все к ногам, они могли видеть, что, собственно, перед ними находилось.
А зачем самим насекомым свойство свечения?
Некоторым, чтобы найти полового партнера этого большинства, а некоторым, как ни странно, для того, чтобы найти тех, кто ищет полового партнера и съесть их. То есть мигают так, как, скажем, самец одного вида светлячка, а когда приползает самка, то он ее съедает. Вот поедание особей собственного вида – это такой есть пример как богомол. То есть самка во время спаривания съедает, собственно, самца. Более того, если самец даже как-то убежит, то она потом пытается его найти, и если находит, съедает. А если она после этого находит еще самцов, то она их тоже съедает. Причем может с ними спариться, а может и нет. Но съедает, как правило.
Слава, какая же тут цель есть?
Дело в том, что самцы-богомолы, это достаточно неэкономно поступила природа, они могут спариться только один раз. Но, собственно, когда они уже один раз спарились, они бесполезны. Ну, а чтоб они принесли какую-нибудь пользу, как природа рассудила, неплохо бы их будет съесть. То есть пополнить запас питательных веществ для растущих яиц.
Может быть, о психологии насекомых?
Ну, человек же не был в шкуре этого насекомого, может, он тоже думает. Вот почему то, что делает человек, можно ведь и это рассматривать как инстинкт. Человек, например, хочет кушать это, может, это у него тоже инстинкт.
Драться, пить водку, ругаться, мах, это все инстинкт.
Насекомые, они ведь тоже дерутся, они пьют древесный сок, может быть, и ругаются. Специально такой прибор, который улавливает неслышимые человеческим ухом звуки. Вот с помощью него были записаны звуки, которые воспроизводят личинки некоторых жуков, и некоторые жуки скрипы, похожие на пение кита.
Любовь у них есть?
Любви. Как бы я ни находил. Но известно только, что самка, как правило, не с каждым самцом может спариваться у некоторых видов. Скажем, у жуков-оленей, чтобы произошло спаривание, самцы дерутся и спариваются только сильнее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Я муху безумно любил. Давно это было, друзья, когда еще молод я был. Когда еще молод был я. Бывало, возьмешь микроскоп, на муху направишь его, на щечки, на глазки, на лоб, потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга, что тоже в меня влюблена моя дорогая подруга.
Кстати, о любви. Версия Николая Олейникова. Читает сын поэта.
Кружилась она надо мной, стучала и билось стекло. Я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло.
Мы их воспринимаем, мы их видим, мы их описываем, мы их интерпретируем художественно. Они нас видят или нет?
Да, они нас безусловно видят. Представьте себе, что по стене движется некое насекомое, в особенности если дикое насекомое, а не домашнее. Вы останавливаете на нем взгляд, и оно тут же замирает. Оно ощущает энергию взгляда.
Мы как отдельные особи ими воспринимаемся или нет?
Я думаю, что да, конечно.
Александр Николаевич Олейников, геолог по профессии, философ и поэт по образу мыслей. Вот он-то и сможет прояснить, подумал я, мои разорванные, смутные гуманитарные представления.
Мне представляется, каждое животное является символом какой-то идеи. И это знали древние, недаром и круг зодиака появился. Это очень глубокая сторона дела.
Я у Кьеркегора как-то прочитал, вернее, возложение, что насекомое – это символ распада индивида. Он увидел какой-то трагический аспект в этом.
Да, безусловно, это так. И причем, если таракан – это признак распада, то, скажем, муравьи – это признак агрессии. Пчела – Египет, символ царской власти. В чертогах смородины красной – живут 117 жуков, зеленый кузнечик прекрасный, 4 блохи и 15 сверчков. Каким они воздухом дышат, как сытно и чисто едят, как пышно над ними колышет смородина свой виноград.
Александр Николаевич, почему у Николая Макаровича Олейникова, как ни у кого, наверное, много образов, связанных с насекомыми?
Ну, он интересовался энтомологией, у него была хорошая библиотека энтомологическая, и достаточно представительные коллекции жуков и бабочек, которые он собирал в окрестностях Ленинграда тогдашнего.
Эти коллекции остались?
Нет, они были изъяты и уничтожены за ненадобностью. Так как изъяты были все рукописи, вся переписка.
Вы не видели, вы не помните, да?
Не помню, конечно. Я знаю об этом от матери.
Вы занимаетесь животными поскольку они нужны для вашей идеологической науки и практики?
Да, в основном именно с этой целью. Но там появляются какие-то очень поэтические мотивы. Это уже далеко не просто останки некого погибшего существа.
Что остается от насекомых? Мне более понятно, когда окаменевают позвоночные. А что от насекомых остается?
Остаются и хитиновые покровы, которые достаточно хорошо сохраняются, и на них видно тончайшие прожилки крылышек, строение челюсти, детали строения конечностей. Очень много видно в ископаемом состоянии. И причем это все сохраняется даже в том случае, если, скажем, мы находим захоронение в каких-нибудь очень древних отложениях, глинах.
Это какого порядка в сроке?
Ну, это сотни миллионов лет.
То, что является для человека знаком эфемерности, почти несуществования, вот эти сотни миллионов лет?
Сотни миллионов лет, да.
Это их текст, то, что они написали для нас.
Да, тайнопись, которая оставлена нам. Я описал кузнечика, я описал пчелу, я птиц изобразил в разрезах полагающихся. Но где мне силы взять, чтоб описать смолу твоих волос на голове располагающихся? Увы, не та во мне уж сила, которая девиц, как смерть, косила. И я не тот. Я перестал безумствовать и пламенеть, и прежнее в меня не лезет снеть. Давно уж не ночуют утки в моем разрушенном желудке, и мне недороги теперь любовные страдания. Меня влекут к себе основы мироздания. Я стал задумываться над пшеном, зубные порошки меня волнуют. Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом. Строение бабочки меня интересует. Везде преследует меня, и в учреждении, и на бульваре, заветные мечты о скипидаре, мечты о спичках, мысли о клопах, о разных маленьких предметах. Какие механизмы спрятаны в жуках, какие силы действуют в конфетах. Я понял, что такое рожки, зачем грибы в рассол погружены, какой имеют смысл телеги, беговые дрожки, и почему в глазах коровы отражаются окошки, хотя они ей вовсе не нужны. Любовь пройдет.
обманет страсть, но лишена обмана волшебная структура таракана. О, таракани, растопыренные ножки, которых шесть, они о чем-то говорят, они по воздуху каракулями пишут, их очертания полны значений тайного. Да, в таракане что-то есть, когда он лапкой двигает и усиком колышет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых».
Зачем, подумал я, в стихах Абериута так много гусениц, стрекоз и паучков, шмелей, навозников, капустниц почему-то с утра слетавшихся на блеск его очков. Жуков особенно, жуки-единороги, жуки-наездники, жуки-восковики, топорща усики цепляются за строки, как почитатели его и земляки. Зачем, подумал я, был склонен человеком он называть жука с волшебным фонарем? Затем, подумал я, что был обижен веком, и тьмой, и жук ему служил поводырем. И кухня с шелестом печного таракана, и клоп, роняющий себя на табурет, не энтомолог он, но помнил капитана из Достоевского, его бессвязный бред. Еще комарики, еще слепные мухи, которым нравятся колени и виски, стихи кустарники, от них гуденье в ухе, стихи рассадники, томленье и тоски. Зачем приветствовал он, как своих знакомых, их, устремлявшихся на мутные лампы свет? Затем подумал я, что в царстве насекомых нет расставания и заточения нет. Зато, когда с земли ушел он на пределе сердечной выдержки, найдя для мертвых губ улыбку горькую, они его отпели, кларнетов горестней, угрюмей медных труб.
У микрофона Александр Кушнер.
Да, вот эти стихи, я помню, как я их писал, имея в виду Олейникова, Веденского, Заболоцкого. Ведь это они воспользовались творчеством капитана Лебяткина у Достоевского и замечательно его развили, да? Вот кто их предшественник и учитель. Конечно, это замечательная пародийная поэзия, но в ней еще был какой-то огромный смысл. Я не знаю, как понять его. И иногда приходит в голову вот какая мысль. Может быть, жизнь при социализме похожа на муравейник. Что-то есть от насекомых, может быть, в этой жизни, вот в ее массовости, коллективизме и так далее, и так далее. А в то же время все эти жучки как человечки. И даже готовы на сострадание. Во всяком случае, когда не остается друзей на этом свете, когда человек попадает в гибельные условия, может быть, последние его утешители на этой земле – это вот и есть эти жучки, осы, которых он видит, вот этих живых существ, последний раз перед смертью.
А после смерти они его видят очень хорошо.
А после смерти они его видят очень хорошо. Совершенно верно. Слишком близко. Крылья бабочка сложит, и с древесной корой совпадет ее цвет. Кто найти ее сможет? Бабочки нет. Ах, 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 горе нам, горе! Совпадут всеми точками крылья, ни щелки, ни шва, словно в греческом хоре строфа и антистрофа. Как богаты мы были, да все потеряли, захотели бы вернуть этот блеск, и уже не могли бы. Где дворец твой, слепец, ты идешь, спотыкаясь в печали, царь Эдип? Радость крылья сложила и глядит оборотной, тоскливой своей стороной. Чем душа дорожила, стала мукой сплошной. И меняется почерк, и, склонясь над строкой, ты не бабочку ловишь, а жалкий засохший листочек, показавшийся бабочкой под рукой. И смеркается время, где разводы его, бархатистая ткань и канва, превращается в темень, жизнь, узор дорогой, различаешь в тумане едва. Ну, и эти стихи, если хотите, связаны с замечательными стихами Бродского «Бабочка». У него там бабочка в полете, и строфа там такая короткая. А у меня, как видите, совсем иная, и стихи называются «Сложив крылья».
Это ответ? Те раньше?
Те раньше написаны, я их прочел. Это ответ вовсе не полемический.
Да.
Это отзвук, это просто другой взгляд.
Сказали, что ты мертва, но ты же малишь сутки. Как много грусти в шутке Творца едва могу произнести. Жила единство даты, рождение, и когда-то в моей горсти рассыпалось. Меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня. Затем, что дни для нас ничто всего лишь, ничто их не приколешь, и пищи глаз не сделаешь. Они на фоне белом, не обладая телом, незримы дни. Они, как ты, верней, что может весить, уменьшенный раз в десять, один из дней.
Сюжет о насекомых фатально превратился в сюжет о стихах, то есть о людях. Пусть так.
Я думаю, что ты и то, и это, звезды лица предмета, в тебе черты, кто был тот ювелир, что глобь не хмуря, нанес миниатюре на них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты как мысль о вещи, мы вещь сама.
В передаче участвовали Александр Олейников и Александр Кушнер. Звучит голос Иосифа Бродского.
Такая красота, и столь краткой, соединяясь с догадкой, кривят уста, не высказать с ней, что в самом деле мир создан был без цели, а если с ней, то цель не мы, дух энтомолог, у света нет иголок, и нет для тьмы, сказать тебе прощай. Как в форме суток есть люди, чей рассудок стрижет, лишает забвения. Но взгляни тому виною лишь то, что за спиною. У них ни дни с постелью на двоих, ни сны дремучие, ни прошлое, но тучи сестер твоих. Ты лучше, чем ничто, верней, ты ближе, и зримее внутри же, на все на сто, ты родственна ему в твоем полете, оно достигло плоти, потому ты в сутолке дневной, достойна взгляда, как легкая преграда между ним и мной.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Коллекция живых насекомых». Мы продолжим после новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Усилит ли конфронтацию между Россией и НАТО возвращение Франции в военную организацию Североатлантического блока? Об этом говорим с бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Махачкалы сотрудники правоохранительных органов в результате перестрелки уничтожили 4 подозреваемых в подготовке теракта. Ранение получал случайный прохожий. Между тем, в Карабудахенском районе республики продолжается операция по нейтрализации вооруженной группы численностью до 15 человек. По уточненным данным МВД Дагестана, погибли 5 военных, 2 получили ранения, потери боевиков оцениваются в 6-7 человек. В Афганистане в пятницу в боевых столкновениях в разных районах страны погибли до 70 человек, в том числе 20 полицейских. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. В Северной Осетии похищены более 1,5 миллиона рублей, предназначавшихся для зарплаты военнослужащим. Вооруженные грабители напали во Владикавказе на военный автомобиль УАЗ, забрали деньги и скрылись. Европейский Союз предложил 6 республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Официальное приглашение... Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине было сделано сегодня, в завершающий день саммита ЕС в Брюсселе. Иран приветствовал обращение президента США Барака Обамы к иранским властям, но отметил, что Обама должен подкрепить слова делами. В видеообращении, переданном накануне иранского новогоднего праздника Навруз, Обама сказал, что США надеются на налаживание конструктивного диалога с Тегераном. На сайте Верховной Рады Украины обнародован закон о процедуре импичмента президента. Спикер парламента Владимир Литвин объявил, что он подписал текст документа. В субботу он вступит в силу. Атомная подводная лодка и судно военно-морского флота США столкнулись в Ормузском проливе между Аравийским полуостровом и Ираном. Пострадали 15 членов экипажа подводной лодки.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Современный балет. Передача Тамары Леленковой.
Еще недавно балет считался самым доступным для восприятия видом искусства. С него начиналось знакомство детей с театром, на балерин ездили смотреть советские начальники. Сказочность и предсказуемость балетного действия зачаровывали, фуэте и прыжки восхищали, хрупкость танцовщиц умиляла, а трико танцовщиков шокировала. Кроме того, балет был визитной карточкой Советской России в области культуры. Наверное, потому, что и в Америке, и в Европе сценический танец развивался естественным образом, а советские балерины десятилетия за десятилетием, преодолевая боль, вскакивали на твердый пуант. О современном балете, не требующем школы классического танца, я попросила рассказать хореографа Никиту Дмитриевского. Он сотрудничал с разными коллективами Голландии, участвовал в постановках Большого театра, театра «Новая опера». Последняя работа Никиты Дмитриевского – «Сансара» в исполнении балета «Москва».
Современный балет – термин придумали критики. Это для того, чтобы лишь повысить, лишь понизить статус мероприятия. То есть есть как бы танец, есть то, как его видят художники, которые живут в ногу со временем. Если это произведение переживет своего мастера, оно переходит в раздел классики, что было, допустим, с известными вещами, как «Весна священная», «Сон в летнюю ночь», такой же «Спартак». Да, то есть все эти вещи принимались очень неоднозначно. Поэтому понятие современного балета, современное искусство для снобов.
Классическое балетное образование портит танцовщика, потому что оно делает его жестким и плоским.
Классическое образование для танцовщика, оно необходимо. Без него я бы, в принципе, людей на сцену не выпускал. Вначале нужно воспитать свое тело, а потом можно начинать воспитывать свой ум. К сожалению, в России базы как таковой не существует, поэтому практически все артисты, которые выходят из стен училищ, они в театры приходят как такие гадкие утята. Будут ли они прекрасными белыми лебедями через какое-то время? Может быть, это вопрос не к ним, а к тех, кто их выпускает. Всегда о компании, о театре судишь по мастерству его кардебалета, потому что зритель может идти на конкретного солиста, на персонажа, но всегда его в большей степени поражает свобода и умение на сцене жить коллектива. Балет классический, он сродни спорту. Хотим этого или нет, признают это классические танцовщики или нет, но по большому счету это чистота исполнения определенных технических элементов. Отсюда возникает, называется таким, мазохизм. В классическом балете травм гораздо больше, чем в современном, поскольку в современном балете там все рассчитано на мягкость и на умение перемещать нагрузку с одной группы мышц на другую.
Может быть, как-то изменились требования к тому, как должен выглядеть танцовщик?
На сцене глаз может быть притянут или к чему-то очень красивому, или к чему-то очень уродливому. Средний глаз не видит, поэтому требования к танцовщику были, есть и будут всегда гармонии, сложения. Потому что высокую эмоцию с ногами в форме буквы О будет сделать очень сложно. Потому что зритель, когда видит какие-то мешающие вещи, он уже не думает об образе. Его как раз мысль, к сожалению, вертится вокруг формы. А форма должна быть безукоризненной. В России были очень интересные имена, например, как Касьян Галязовский. Его вот математичность образов и слаженность хореографии до сих пор рассматриваешь как энциклопедию. Но, к сожалению, не всегда Советский Союз шли по пути понимания того, что есть искусство. Не искусство ради искусства, а искусство ради нации. И вот люди думали так, и поэтому возник спортбалет. Большой театр с его вот ласточками, двойными переворотами, тройными револьтатами и так далее. Что, в принципе, убило искусство, но зато подняло танец как зрелищное спортивное мероприятие. У нас долгое время существовала классика, то есть хорошая классика, хороший классический балет. И был очень плохой модерн.
Насколько для вас важна музыка, и диктует она какие-то свои условия? И в ваших постановках есть индастриал.
Индастриал был в балете «Тараклиниум». Шла речь об испытаниях, об искушениях, через которые должно было пройти человеческое существо от начала до конца. И ряд сцен представляли собой яркие, такие драматичные музыкальные фрагменты. Каких-то иранских одиноких барабанов в пустыне до таких клубных вещей, таким саундом дискотеки. Музыка – это один из таких движущих принципов, наверное, является первостепенным, поскольку сильные эмоции заложены в музыке.
Музыку для спектакля «Сансара» Никита Дмитриевский нашел у Булата Гафарова, композитора-мультиинструменталиста.
Изначально эти композиции писались действительно для движенцев, те, кто танцует. В данном случае одна из композиций была сделана для огненного театра. И одну композицию мы специально уже сделали вот для балета. с барабанами, с буддийской трубой дунгчен. Полностью уже продумали, как будет соответствие, чтобы музыка дополняла танец, а танец впадал в музыку. Пластика тела, она совершенно особенная, действительно имеет очень много значений. Вообще, каждый раз, когда я берусь за какую-либо композицию, во-первых, у меня уже есть изначально какое-то определенное звучание того, как это должно быть. Я конкретно представляю, что вот под это проще двигаться, могут быть вот такие движения, или это будет некий набор каких-то символов, потому что есть какие-то оккультные танцы. Одна из композиций — это композиция, условно она называется «Fire», и в ней звучит горловое пение. Горловое пение, оно называется так в Туве, на Алтае, там, Калмыкия, Монголия, а в странах Тибета это называется антифонное пение. Вот этот звук, он имеет некое очень сильное действие на подсознание. С помощью него исполняются и шаманские песни Камлани. В Тибете это вот в некое такое состояние медитации. Барабаны, ритмы, все имеет значение. Вообще каждый звук, каждый музыкальный инструмент, он кроме того, что олицетворяет какую-то определенную страну, ну, есть ассоциация, там, турецкий барабан, там, какая-нибудь палка двуструнная, там, салтая, тоже горловое пение, или барабаны. Но еще у каждого инструмента есть внутренняя такая творческая энергия, потому что каждый инструмент имеет свое настроение. И вот в соответствии с этим настроением очень часто, конечно, идет взаимодействие, там, если в данном случае это спектакль, с движением, со светом, настроением, которое несется.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляренковой «Современный балет».
Моя следующая собеседница Нина Гастева профессионально стала заниматься хореографией в 38 лет. Вместе с Михаилом Ивановым они создали в Петербурге театр современного танца «Игуан». Я попросила Нину рассказать, что значит для нее современная хореография.
Мне стало интересно, потому что вся жизнь поломалась, перестройку, мы переехали из Риги. Я случайно увидела, когда проезжала на троллейбусе, объявление, что набирается такой экспериментальный курс. Режиссура пантомимы, что-то неслыханное такое, перестройка, режиссура пантомимы. Я решила попробовать. Я была, конечно, самой взрослой на курсе, и я поступила. И в процессе обучения я попала уже в новый какой-то движенческий театр петербургский. Это Пушкинская, 10, там-там клуб, там все экспериментировали, голову отключали. Но меня не это поразило. Здесь я увидела объем. То есть я увидела человека, который поднимает палец просто в течение минуты, потом у него выкатывается слеза, и все, я уже была пленена красотой, и главное, я не понимала, как это делается. И пошла вот проходить свои университеты в 38 лет, ходила, смотрела, топтала какие-то площадки, какое-то безумие было. Но было ощущение времени, конечно, перестроечное, что все возможно, просто все возможно. Начать жизнь сначала, с нуля, потому что я инженер по образованию. Работала на заводе, на радиотехническом, делала вертушки, сидела на доске почет. Наверное, я сейчас понимаю, у меня какой-то был завод с самого начала, всегда во мне был какой-то общественный пафос. Что-то нужно вот такое сделать и вот что-то такое открыть, и как-то всем открыть, и себе открыть.
Нина, скажите, в этом возрасте достаточно сложно перестраивать, если это надо, физику, то есть тело, оно было послушно или пришлось с ним как-то договариваться?
Было на самом деле тяжело. Все знают, кто занимается физикой, если тело не готово, то оно начинает мстить, весь организм начинает перестраиваться, и обычно это через болезни, как правило. И это такой путь, который тебя шлифует не только физически, но и морально, прибавляет стойкости и какого-то философского отношения к телу и к себе, и да и к жизни. То есть это такой рост духовный, в общем-то, на боли физической, на странных вопросах, за что, почему мне.
Но это тогда похоже, я не знаю, на что-то восточное, на йогу, например, похоже.
Конечно же, похоже. Другая система, ближе, конечно, к буддизму, так или иначе, просто на европейский лад. Конечно, конечно, потому что ту систему ценностей, которая была в Советском Союзе, ну, как нас воспитывали, с этим пришлось тоже работать, потому что очень много было клише. Дело в том, что на Западе, например, то, что у нас считается современным танцем, то, что показывается на «Золотой маске», называется неоклассикой, несмотря на то, что люди не танцуют в пуантах. Потому что законы примерно такие же, как и в классическом балете. То есть люди делают продукцию, сначала они работают над своим телом, потом приходят к какому-то хореографу, который создает то, что он хочет, эксплуатируя этих танцовщиков, проводит какую-то работу совместную, потом это все показывается как некая продукция, такое производство искусства.
Мне кажется, что вместе с неким содержанием поменялся смысл того, что представляет сегодняшняя хореография, даже понятия изменились. Движенцы, движение. Может быть, уже теперь больше движения, а не танца. Может быть, танец ушел.
Мне кажется, что реальные изменения не здесь. Какая разница, движенец ты или движенец на пуантах? Значение имеет только то, как ты создаешь, работаешь с партнерами, и ты по-другому совершенно строишь свои взаимоотношения. И, соответственно, результат получается абсолютно другой, и он становится современным. Очень многие танцоры классические, кстати, получая образование, не танцуют. Они делают упражнения, они стоят на месте, они не берут с собой пространство, они не могут сделать движение как бы таким легато. Потому что очень много препарасьонов, которых все время нужно выстраивать эту ось, и буквально с точки опять двигаться, опять к следующему препарасьону, кончается движение все время. Сделал усилие, скакнул, крутишь эти фуэте на одном месте. Потом партнер, если посмотреть на него в профиль, он имеет, как правило, очень страшный вид, тебя поднимает, потому что у него откачанная попка. Ну, он только рассчитан на него смотреть, может только в фас. В профиль из кулисы смотреть невозможно, очень смешно. Потому что пачка бьет его по животу, ему нужно так прогнуться еще, откачать попу. Ну, в общем, очень забавно все. Принцип танца современного – это движение, непрекращающееся движение, то есть падение. Постоянное падение. Поэтому очень трудно быть на оси, но ось — это и есть, в принципе, симметрия. То есть баланс ищешь для того, чтобы уйти из баланса. Это игры. Мы играем, мы общаемся. Это современное искусство, оно и не может быть, мне кажется, другим, потому что если мы выполняем чью-то чужую волю, как бы закрываемся, или даже при исполнении этой воли открываемся, через нас не проходит современность, мне так кажется. Изначально современный танец возник как демократическое искусство. Была идея, что танцевать может, в принципе, каждый. Толстый, худой, молодой, старый. И, в принципе, так же, как в современном искусстве, танцем можно назвать все. Если танцор говорит, значит, он тоже танцует.
Спектакль «Радиотанец». Ну, по определению, радио – это то, чего не видно. А вы воплотили это как раз в пространстве. Расскажите, пожалуйста, как?
Ну, во-первых, я встретила Роберта Стейна, это танц-драматург из Голландии. Это удивительный человек. Я видела спектакль Роберта Стейна и Франса Пайлстера. Я еще побывала на мастер-классах у Роберта Стейна. Мы оказались чем-то близки, наверное, немножко инфантильны, великовозрастные, упитаны. И нам было очень хорошо, там дня 4 мы занимались, и мы были с ним оленями. Мы ходили в метро как олени, в классе существовали как олени. Для него это какая-то очень важная тема. И он мне ее подарил просто. Я действительно вернулась в Петербург, и мой партнер и хореограф меня не узнал, потому что я уже из Финляндии приехала оленем. И мы стали знакомиться друг с другом, с Михаилом, делать какие-то этюды, то есть пересматривать все, отношения свои, отношения к танцу. Такую ревизию душевную навели. Это было действительно очень больно. Это было такое ощущение, что мы просто очищаем себя от каких-то шлаков, от стереотипов и от эго, в общем-то, от эго, да. И в конечном итоге мы решили весь спектакль читать письмо Татьяны Онегину под музыку «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Ну и использовали тексты критика из газеты «Коммерсант» Татьяны Кузнецовой, делали такую мистификацию, взяли критическую статью, одну ее про Ульяну Лопаткину, и Миша ее читал во время моего действия, только заменил Лопаткину Ульяну на Нину Гастьеву. Еще были некоторые рассуждения о труде из газеты «Что делать?». В конечном итоге я превратилась в оленя и убежала со сцены. То есть такой итог был, потому что было все-таки время, когда мы соревновались с имперским искусством, с балетом. У нас все-таки очень академическое общество в Питере, и кругом среда академическая, и мы работали с этой средой. И в этой среде, и с танцовщиками классическими. А в радиотанце мы первый раз отказались от присутствия танцовщиков классических на сцене. И он был такой повествовательный, был похож на радиотеатр, как в старые добрые времена, и мы решили назвать его «Радиотанец». Для нас это был такой опасный эксперимент. Боялись, но понимали, что по-другому уже не получится. Вот нужно обязательно этот радиотанец танцевать.
Вы слушали передачу Тамары Лялинковой «Современный балет». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. разделе «Родной язык» британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс. Вы родились в Уэльсе. В Уэльсе не менее 600 тысяч человек, валлийцев, говорят на своем кельтском, валлийском языке. Когда вы поняли, что английский язык не единственный ваш родной язык?
Очень рано. Дело все в том, что хотя я родился и вырос в Уэльсе, граница с Англией была совсем близко. Регион наш был англоязычный, но все-таки валлийский язык очень присутствовал. Дело все в том, что и все названия, и деревен, и городов валлийские. И даже в семье родители все-таки употребляли валлийские слова и выражения для того, чтобы определить некоторые вещи. Вот дома мы никогда не называли туалет по-английски. Это всегда было по-валлийски. «Тибах». Маленький домик. Ты хотел пойти в тибах. Плюс к тому же есть звучание валлийского языка во всем. И на валлийском языке есть уникальные сочетания согласных. Типа 2L произносится «шл». Это очень часто употребляется в названиях валлийских городов, типа «шлангошлен» или «шланаманах». И вот надо было произнести все эти названия правильно, чтобы быть местным. А англичане совсем не могут. Они все говорят «ланголен» или «ланфилин». Вместо того, чтобы говорить «шлангошлен» или «шланвашлен». Так что сразу местный человек, валлиец, был узнаваем. И даже совсем маленький ребенок, я вырос в такой среде. Название местного носителя молока, он был назван «кефл кафин». «Кафин» — это было его имя, а «кефл» — это лошадь по-валлийски. А он был «кафин» с лошадью, значит «кефл кафин». И это был магический такой мир, потому что точные смыслы не всегда были понятны. Когда мне было 2-3 года, я не понял, что такое «тибах» в буквальном смысле этого слова. Но это было что-то неанглийское, что носился в атмосфере воздуха. Значит, валлийский язык всегда был в воздухе.
Эти два языка уживались мирно вот в вашей маленькой детской головке? Или они доводили вас до лингвистической шизофрении?
Нет, это появилось позже, когда я был в средней школе, и мне было ясно, дано понять, что я не англичанин, что я валлиец, и я человек более низкого сорта, чем англичанин. Вот тогда начались какие-то внутренние конфликты вокруг этого маленького мира сельского, где эти словосочетания, и для нас тогда, для меня лично, валлийский язык стал символом сопротивления вот английскому миру, англоязычному миру, потому что мы в Уэльсе жили как-то тайно от англичан. Мы знали какие-то секреты этого мира, которые они не могли вообще знать. Ну, типа «шланфилин», «шланвашлин». И мы стали вообще шутить с англичанами, когда они приходили к нам и сказали: «А как доехать до Шланфилин?» Мы на них смотрели так: «Не, мы не знаем такое место, такое место не существует. Не-не-не-не. А может быть, это в то направление». И направили мы англичане в совсем другое направление. И на наших дорогах можно было так заблудиться, чтобы требовалось бы 2-3 часа для того, чтобы они выехали на правильную дорогу.
Фрэнк, у валлийцев репутация чуть ли не самых блистательных, красноречивых носителей английского языка. Я бы даже рискнул сравнить их с грузинами, армянами или московскими евреями в 3-4 поколении, которые изумительно говорят по-русски. Почему валлийцы такие красноречивые, когда они говорят по-английски?
Потому что мы гордимся этим. И, конечно, есть некоторые великие носители английского языка среди валлийцев. Есть, конечно, и Ричард Бертон, актер. Есть Дилан Томас, писатель. Он писал только по-английски, но все словосочетания, все, вот, все звучание, вся ритмика — это, конечно, валлийское. Есть и, конечно, великие политики из другой области. Есть Ллойд Джордж. У него репутация немножко сомнительная, но все-таки это было очень красноречивые политики и очень валлийские. Это все идет от того, что валлийская культура — это поэтическая культура. Вот, и для нас поэзия — это и лирика, в то же самое время это и эпос. Эпос очень длинный, очень мощный. Значит, мы существуем в поэзии разных жанров и категорий. Мы не живем в прозе, потому что проза или жанр, как роман, не существовал на валлийском языке до сравнительно недавнего времени. Почему? Потому что роман был запрещен в валлийской культуре, потому что роман — это фикция, а фикция — это ложь. А поэзия, вот культура, искусство — это не может быть ложью. Искусство — это правда. Говорится вещи о вещах высоких, трансцендентальных. А роман никогда не может быть трансцендентальным, потому что это фикция и это ложь по определению. Значит, поэзия живет в валлийской культуре очень и очень сильно. Плюс к тому же, валлийцы очень уважают слово. И звучание слова для валлийцев очень важно. Мой папа мне всегда говорил, что в небесах ангелы говорят только по-валийски.
Считается, что британцы неохотно учат иностранные языки, ну, хотя бы потому, что весь мир говорит по-английски. Но вы исключение, вы охотно учили иностранные языки?
Охотно — это немножко неправильное слово, потому что меня заставили. Когда вот мне было 8 лет, и меня послали в интернат, ну, такая британская привычка, послать мальчиков в интернат, я с ними обращаются достаточно жестоко. Значит, с 8 лет меня заставили заниматься латинью. Достаточно интенсивно. 15 часов в неделю. 3 часа каждый день. Потом в возрасте 11 лет к этому добавили еще и древнегреческий.
Не жалуйтесь, это не история КПСС.
Не-не-не, я не жалуюсь. Это судьба. Значит, я вырос в среде, когда иностранные языки, это была уже часть жизни. Это не было что-то неестественное. В доме я жил среди двух языков. В школе я занимался и латинью, и древнегреческим, и французским языками. Это была просто часть жизни.
Фрэнк, вы много и успешно переводили с русского языка. Это тяжкий труд. Вот психология русского языка, если можно так сказать, она совпадает с психологией английского. Я приведу только один пример. В английском не существует местоимения «ты». Все обращаются друг к другу на «вы». А в русском сплошь и рядом тыкают, ну, особенно начальство.
В этом смысле английский язык немножко тупой. Как валиец я охотно признаю, что английский народ – это тупой народ. А тупость – это уже врожденная характеристика вообще английского человека. Но все-таки есть «ту» и «ву» по-французски. То же самое по-немецки. Значит, я привык к этому. Но английский язык гибок в других вещах, и надо просто немножко компенсировать.
А вот что делать переводчику, английскому переводчику с русского, с погодной лексикой, со всеми этими снежными бурями, пургой, заверюхой?
А в ответ я скажу, а что делать русскому переводчику, когда он сталкивается с английскими названиями «тумана» и дождя? Английский язык очень богат в описании такой погоды, которая развивается под влиянием моря. Как может русский переводчик перевести красиво такое определение тумана, как pea super? Для русского человека определить туман, густой туман, как гороховый суп, это просто глупость.
По запасу у нас есть такое словечко кисель.
Для тумана?
Да. Но, может быть, да, кисель все-таки повкуснее, чем гороховый суп.
Ну да.
Фрэнк, все-таки грамматика – это такая задача со звездочкой. Вот в английском языке богатейшее сослагательное наклонение. Это как-то вот связано с английской психологией. В русском языке у сослагательного наклонения место и роль гораздо скромнее. Вы учитываете это, когда работаете над переводами?
Ну, учитывать надо. Дело все в том, что английский язык, конечно, выражает психологию англичанина или британцев. Известно, что приличный англичанин за столом не обсуждает такие темы, как деньги, секс, религию. Надо уважать собеседника. То же самое с языком. Ты не можешь сказать напрямую англичанину: «Приходите завтра». Англичанин всегда говорит: «Было бы неплохо, если вы бы могли завтра прийти». Английский язык всегда обходится стороною для того, чтобы оставить место собеседнику.
Для свободного выбора.
Для свободного выбора. Значит, куда сложнее для русского переводчика переводить такие вещи, чем для английского переводить вот какие-то конкретные русские вещи. Потому что русский подход куда более прямолинейнее, чем английский.
Помимо русского, так вы хорошо знаете французский, вы хорошо знаете немецкий. Эти языки ближе английскому, чем русский?
Для меня сейчас трудно судить, потому что я так много лет занимаюсь русским языком, я так хорошо знаком с русским языком, что вот это вытеснило французский и немецкий практически полностью из моего сознания. В подсознании я говорю по-русски. Для меня французский и немецкий куда более отдаленные, чем русский язык сейчас.
Почему англичане несравнимо меньше борются за чистоту английского языка, чем, например, французы или русские?
Английский язык очень гибкий. Он как губка, он впитывает в себя очень много разных влияний. Дело все в том, что вот англосаксонцы наверняка говорили на каком-то чисто англосаксонском языке. Но потом приехали французы или норманны и принесли с собой очень богатый язык французский. Не существует чисто английский язык. Это смесь и англосаксонского, и французского, и латинью, и разных других языков. Кто может бороться за чистоту английского языка? Это абсолютно невозможно.
Вы знаете, русский язык тоже губка, но какая-то нервная.
Она нервная. Но все-таки англичане чувствуют себя более самоуверенно, чем русские. Все-таки они, так как они распространили свой язык по всему миру, они более спокойно относятся к иностранным влияниям, чем русские.
Фрэнк, все-таки в конце я вынужден вас спросить. Вот вы показали себя патриотом, просто ура патриотом, назвав англичан тупым народом. А что у вас за шкала такая?
Почему так? Потому что вот как келт я не могу признать вообще превосходство англичан. Это абсолютно невозможно. И любой келт, будто он шотландец или валлиец или ирландец, когда он работает в английской столице, в Лондоне, когда он читает список фамилий ведущих сотрудников крупных организаций типа BBC, он просто начинает замечать вообще, кто здесь ирландец, кто здесь шотландец, кто здесь вообще валлиец или другие народности, русские, венгры. А где здесь англичане? На каком уровне англичане? Они как-то все вот ниже по статусу, ниже по шкалу, а все мы, иностранцы, вот типа келты, типа венгры, типа другие, просто захватили власть. Это что, показывает талант англичан? По-моему, нет.
Вы откровенно признались в любви к братскому английскому народу. Ну, по крайней мере, английский язык вы любите.
Английский язык стал для меня просто поводом для общения на определенном уровне с разными людьми, скажем так. Я английский язык не очень люблю. Я считаю, что другие языки более гибкие. Английский язык очень богатый, но это как собака на улице. Английский язык – это нормальная собака. Другие языки, типа французский или типа русский, это более рафинированные, более породистые собаки, чем английский.
Британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».